Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие, помощи всем Божией, добрый вечер и всем Божие благословение во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Спасибо, отец Александр. Дорогие друзья, сегодня темой нашей встречи станет взросление. Вы можете звонить к нам в студию в Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Александр, вот взросление. Тема интересная, важная, поскольку и в Священном Писании мы встречаем такие, можно сказать, парадоксальные утверждения о взрослении, и в жизни тоже с ними сталкиваемся. Поэтому для начала давайте попробуем определить в общем, вот кто такой взрослый человек? Как мы можем его описать? Кто это такой?
Взрослый человек – это человек, который обладает важнейшими качествами для гражданина и для члена церкви. Я бы описал их тремя словами: долг, служение и ответственность. Uh-huh. Это отличительные черты взрослого человека. Они, в общем-то, постулаты и аспекты и свободы, о которой приходилось уже говорить нам в этой студии. Yeah. И свобода без этих важнейших компонентов, она, конечно, превращается в произвол. И свобода сама по себе тоже — это качество взрослого человека. Это тоже нельзя исключать. Но при этом мы с вами понимаем, да, что вот действительно правильно вы начали наш разговор о том, что в Священном Писании есть парадоксальные или полярные вещи о том, что Господь нам предписывает «будьте как дети», а с другой стороны нас призывает, и апостол Павел часто, не быть умом младенцами, быть взрослыми по уму. И вот здесь вот между этими двумя полюсами нам надо найти истину. И какова же эта истина? Но дело все в том, что если мы говорим о вере в Бога, и здесь, конечно же, есть некое качество детскости. Хотя Господь, когда говорил о том, что будьте как дети, разумеется, Он не думал, что дети очищены от первородного греха, и в детях нет жестокости, в детях нет алчности, угу, жадности, нет соперничества. Конечно же, в детях это же тоже все есть. Но в ребенке есть очень важное качество, важная сторона его детскости. Вот говоря о любви к Отцу Небесному, как тоже важнейшем проявлении веры, мы понимаем, что вера – это всегда детская любовь к Отцу, к Отцу Небесному. Мы, дорогие, с вами видим, что любовь ребенка к родителям, она часто не обладает какими-то рациональными объяснениями. Да? Ребенок любит мать и отца не потому, что он даже этого не понимает, не потому, что благодаря им на столе появляется какая-то еда, не потому, что они одели на него башмачки новые или штанишки. Он часто даже не понимает, как появились эти вещи. Uh-huh. И не поэтому он любит маму или папу, что они покупают ему вещи или кормят его. Он себе в этом отчета не отдает. Но подсознательно, без всякого рационализма, он понимает, что жизнь его, и ощущает, что жизнь его будет неполноценна или полна одиночества, если по каким-то причинам у него не будет матери или отца, или тем более мамы. Он понимает, что он будет одиноким человеком, это будет трагедия всей его маленькой сегодняшней жизни. Хотя, разумеется, рацио у него еще, вот именно рациональный способ мышления, еще у него не развит. Ни за еду, ни за обновку. Он любит маму и папу, потому что жизнь его духовно связана с ними. Поэтому любовь к Богу, она такая же должна быть детская. Мы любим Бога не потому, что Он нам что-то может дать или что-то нам обязан дать, а потому что мы понимаем, что жизнь моя без Него будет неполноценна, по-своему духовно одинока. Моя душа будет вернута в духовное одиночество без Бога. Да, потеряется смысл жизни. Но аспект взрослости, который мы уже обозначили, он связан, разумеется, с образом подобием Божиим в человеке. Об этом тоже много раз уже говорили. Но образ подобия Божия – это далеко не только данность. Данность, которую можно воспринять, присвоить себе, этим гордиться и на этом успокоиться. Поэтому образ Божий не только данность, а скорее заданность и даже задание. Задание, которое нужно выполнить, дело, которое нам поручено. И образ Божий – это становление, которое требуется осуществить человеку. При этом, говоря о том, что мы образ Божий или икона Творца, мы понимаем, что понимаем, даем себе отчет или должны давать себе отчет, что эта икона очень сильно искажена. Ну, как, например, скажем, не будем говорить икона, так уж очень превыспренно. Есть, например, какая-то картина, произведение искусств. Эта картина дорога, как артефакт, там, может, столетний или более истории, да. Это картина кисти великого мастера, но с нее осыпалась краска. И, в общем-то, все, чем она дорога, это, может быть, остатки позолоты на раме. И вот проблема. Конечно, эту картину восстановят, но будет ли эта картина того мастера, который жил 200 лет назад? Нет, не будет. У нас лучшая ситуация. Нас сам Господь, сам мастер, который нас создал, он же нас и воссоздает, но с нашего согласия, разумеется. Поэтому, когда мы об этом говорим, что мы образ и подобие Божие, мы икона, надо понимать, насколько мы искажены, и насколько к этому искажению от грехопадения перволюдей, первородителей приложили руку мы к этому искажению. И когда мы это понимаем, мы даем Богу возможность нас исцелять, нас реставрировать, нас ремонтировать, на нас наносить новую позолоту, новые краски. Вот здесь образ подобия Божия нас, с одной стороны, вводит нас в состояние вот именно этого достоинства. Образ Божий – это достоинство, но и ответственность. Образ Божий – это новые силы, подаваемый нам Богом. Но образ Божий – это еще и, разумеется, постоянное восхождение. Никогда нет статики в этом постулате, в этом понятии нет статики. Постоянное восхождение, постоянная динамика роста, взаимодействие с Богом, с Его благодатью. Говоря о взрослости, с одной стороны, мы вот, да, действительно, любовь к Богу, но еще и доверие, детскость. Вот что в нас должно быть от детскости и что в нас должно быть от взрослости? То есть любовь бескорыстная к Отцу Небесному. Ну вот про любовь можно потом еще поговорить, но доверие и уверенность – это тоже доверие. Ну, разумеется, ребенок доверяет своему отцу или матери, когда они берут его за руку, куда-то ведут. Но еще вот самое важное для современного человека от детскости – это умение непосредственно воспринимать жизнь. В какой-то мере у ребенка перед глазами нет этого железного занавеса, который деляет его и тайну мира. Всегда видеть в мире таинственность или сказочность, говоря детским языком. Ребенок видит мир сказочно, видит мир таинственно. Он ко всему относится как к живому, к дереву, к растению, к цветку, камню, все у него наделено какой-то мере даже душой. То есть, по сути дела, все пронизано Божьей искрой. Так вот, для человека взрослого уже летами необходимо, важно сохранить это понимание, что все в этом мире пронизано Божьей искрой. И сам он пронизан Божьей искрой. И тогда все, то есть и его отношения с человеком, с близким, с ближним, с дальним, его отношение с его работой, служением, которое он несет, все это будет пронизано тоже этой благодатью. Во всем есть Божья искра. И вот это один аспект детскости. Да? А что же такое взрослость? Поговорим о служении, поговорим о долге, поговорим об ответственности. Говоря, и поговорим о свободе. Разумеется, маленького человека, маленького ребенка его берут за руку, его куда-то ведут. Его ведут пока еще, он ведом. Да. А взрослый человек, он уже сам себя ведет. И это аспект свободы. Но здесь мы подумаем о том, свобода для или свобода от, что важнее. Пусть этот вопрос поставлен Ницше, неважно. Но этот в философии, как и в литературе, правильно ставить вопросы. А ответы мы уже будем давать сами. Так вот, правильно поставить надо вопрос, для чего нам нужна свобода в нашей взрослости? Это свобода от чего-то, от каких-то ограничений, или свобода для, то есть внутренняя свобода для духовного роста, возрастания, для духовного преображения, для обновления образа, подобия Божьего, вложенного в нас. Поэтому и здесь мы понимаем, что вот если мы выбираем свободу для духовного роста, для служения, пусть идеи, скажем так, немножко отвлечен от религии, то, разумеется, здесь, конечно, включаются и долг, и служение, и ответственность. Без них эта свобода не выстраивается, она теряется полностью без этого. И человек теряет свою взрослость и приобретает искажение, которое называется инфантилизм.
Да, очень такое...
Очень большая проблема.
Явление сегодня, прям такие психологи бьют тревогу, потому что такое поколение миллениум, так скажем, и, может быть, те, кто даже за ними идет, очень много инфантилов. То есть, ну, не хотят вступать в брак мужчины, да, женщины не понимают, зачем рожать детей. Каждый живет для себя, никто не хочет брать на себя ответственность. В результате вот этот вот инфантилизм, он заражает... молодых людей, да, заражает общество, и, конечно, тут мы уже испытываем совершенно реальные проблемы, да, связанные с тем, что, значит, рождаемость падает, связанные с тем, что люди становятся безответственными просто-напросто.
Смотрите, вот в этой ситуации тоже уже светский парадокс возникает. Человек, как вы сказали, современный, ну, в большом количестве многие люди из общества, они отвергают эти важнейшие детали бытия, как долг, служение и ответственность. Но при этом эти же самые люди требуют, чтобы по отношению к их индивидуальности, я сейчас не специально говорю личность, а к индивидуальности, их индивидуальности, все остальные выполняли свои долги, им служили и были перед ними ответственны. Вот какая большая проблема. Но это тупик. Это нравственный тупик, который... Ну, как, который закончится, может закончиться большой катастрофой для человека. Потому что человек себя ограждает, свое пространство, сюда никто не приходите, он именно ограждает свою индивидуальность. Так вот, мы знаем из философии, что индивидуальность и личность кардинально разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Индивидуальность – это такой винтик в обществе, да? А личность – это действительно… личность – это и есть проявление образа подобия Божьего. И именно только через служение. И вот когда вот мы хорошо сказали сегодня о семье, какие могут быть проявления, какое проявление личности и долга служения и ответственности? Подвиг.
Да.
И вот подвиг. Тоже сегодня вещь абсолютно непринимаемая, ну, светским, обезбоженным обществом. И даже вот такая расхожая фраза, как всегда, в жизни всегда есть место подвигу, она уже давно высмеивается, она давно уже девальвирована, у нее отнята ценность. А на самом деле, если в жизни нет подвига, то, разумеется, жизнь теряет смысл. И вот мы здесь приходим к еще очень важной вещи взрослости. Это смысл жизни. И если мы ставим смыслом своей жизни какие-то материальные цели, даже, может быть, очень великие, то, разумеется, конечно же, рано или поздно по выполнении этих целей или по непреодолимым причинам, когда их выполнить невозможно, человек терпит кораблекрушение в вере, по слову апостола Павла, потому что он или не обрел смысла жизни, не достиг его, или он понял, что это недостижимо. Поэтому, но сам по себе подвиг, он даже не нацелен на достижение каких-то именно ощутимых целей. Дело все в том, что в подвиге рождается человек. Новый, взрослый, цельный человек. И философия всеединства и цельности – это философия от рубежа 19-20 веков, когда стали говорить о человеке, который задыхался в буржуазном обществе. Что был поиск человека не как индивидуума, не как какой-то части общества, безличной даже во многом, а именно поиск себя в возобновленном рыцарстве. Был романтизм определенный в этом, конечно же. Но Вот мы себе представляем, как мы представляем подвиг? Ну, во-первых, вершина подвига, да, вот можно оперировать, наверное, какими-то вещами, связанными, может быть, с войной, так или иначе, это всегда понятно людям, да, когда, например, летчик в охваченном пламени самолете не впадает в отчаяние или в истерику и понимает, что выпрыгнуть он не может, он направляет свою машину на позиции, может быть, врага там, или на колонну какой-то бронетехники. С одной стороны, нам кажется, он погиб, но это шаг в вечность. Ведь дело все в том, что, например, моряк, который в отсеке подводной лодки, который погружается постепенно, наполняется водой, находит в себе силы, он не может уже выпустить никакой торпеды там по врагу и нанести кому-то какой-то урон. А ведь важно для него уже сейчас, в этот момент, что очень удивительно и интересно для нас, важно ему не нанести урон самому себе, своей личности. И потому он берет себя в руки, заполняет журнал, делает последние записи в судовом журнале, понимая, что у него нет шансов на спасение телесной своей жизни. Но при этом перед ним как-то необъяснимо стоит вопрос о спасении своей жизни личностной, вечной. Может быть, такие слова не говорят. Так вот, дело служения – это когда человек живет самоотдачей, когда ясное сознание и ум, в котором не мельтешатся разные «почему», «зачем» и «почему это со мной», а он думает о том, как сегодня я должен себя повести в этой критической ситуации. И вот, ну, может быть, мы говорим, нам скажут, вы оперируете мифами, но да, вот помним, да, может, люди старшего поколения помнят, такой был фильм «Добровольцы», где действительно герой Леонида Быкова, молодой тогда еще актер Леонид Быков, вот он в подводной лодке записывает, делает это последние записи в журнале, отдает свой значит, дыхательный аппарат и остается в этой подводной лодке и в журнале заносит последнюю еще запись, обращенную к любимому человеку, к любимой женщине. Но мы знаем, что в нашей последней истории такие случаи были, когда люди не только могли остановить, например, атомный реактор и спасти мир от ядерной катастрофы, но и даже когда они не имели такой, может быть, люди, которые не имели такого славного продолжения подвига, и все равно они совершили подвиг, когда ими обладала не истерика, а они служили на этом посту до конца. Ну, и все равно мы настаиваем, что в жизни всегда есть место подвигу. Человек в инфантилизме говорит, если сегодня моя работа заключается не в том, что я сижу в офисе в кресле, обитом дорогой кожей, и если я не глава какой-то большой компании, там, строительной или нефтяной, то зачем мне ходить вообще на работу? Я буду лежать на диване, например. Но от лежания на диване я не стану начальником нефтяной компании. Скорее, я смешаюсь с почвой быстрее, нежели кем-то стану. Что такое труд? В труде есть своя эстетика духовная. Разумеется, самый первый труд – это всегда аскеза. Всегда упражнение тела через тело над нашей душой. Она становится взрослой, ответственной. Она становится цельной, она живет самоотдачей, и в этой самоотдаче она получает себя нового, обновленного. И если же я буду говорить, да нет, а зачем я буду что-то делать? А мне там за это слишком мало платят. Тогда я никогда не получу тех огромных духовных даров и не узнаю, насколько моя личность глубока и насколько моя личность необъятна. И, по сути дела, любая работа, я прихожу на какую-то работу, это рабочее место мне дано Богом. Это инструмент, который я взял в руки, мне дан Богом, и он с кем-то тоже сделан, с мастерством, которое тоже, по сути дела, говорит о том, что человек, сделавший этот инструмент, обладал образом, подобием Божиим. Потому что как это сделано, как это произведено и как это работает, это говорит нам о том, что в нас есть искра Божия. И когда я этим инструментом что-то делаю, говорит о том, что я тоже личность, я могу приносить пользу. Пусть такую, малую, небольшую, но здесь, на этом месте. По сути дела, это уже не рутина. Серафим Саровский всегда в своей работе, пусть на своем маленьком участке, он, понимая, что вот везде есть эта искра Божия, он в этой работе, эта работа не мешала ему молиться, не мешала созерцать. И даже бывало, что, да, он имел такую возможность, он оставлял инструмент, да, и вдруг он именно не впадал, а входил в это созерцание Бога. Везде, и даже в тот материал, который я обрабатываю, может, на каком-то предприятии или на каком-то месте своей работы, и этот материал тоже дан мне Богом, это тоже творение Божие, и Господь меня поставил для того, чтобы я это облагородил. Мне дано такое задание. И в этом проявляется моя личность, проявляется через служение, через долг. Перед кем долг? У всех у нас есть родственники. Нам кажется, да я им не нужен, говорит человек, опять же, в своей ленности. Так это ты сделал себя зачастую для них ненужным. И конфликт, который у тебя с ними есть, у меня с ними, может быть, есть, будем говорить о каждой о себе, связан только с тобой, что в тебе поселилась ленность, безразличие, завышенные амбиции. У меня депрессия, говорит человек. Но депрессия не лечится амбициями. Она сама по себе причина амбиций завышенных, депрессия. И причина инфантилизма, и причина того, что я не развился до взрослого человека. Поэтому, конечно, взросление связано с трудом. Но не только с трудом каким-то физическим. Должен быть умственный, духовный, душевный труд. Он не должен никогда останавливаться, как у Заболоцкого. Душа обязана трудиться и день, и ночь, да, как мы помним у Заболоцкого. А человек, это можно вот этими стихами руководствоваться, да, а можно другими стихами, как мне сейчас вот в этом контексте совсем другой полюс, вспомнили стихи Иосифа Бродского. Ну, может быть, я неправильно их сейчас истолкую, но вот психология этого человека, как он, не выходи из комнаты, зачем тебе, значит, не совершай ошибку, зачем тебе солнце, если ты куришь шипку. Ну, если я не курю гаванские сигары, если я не начальник в топливной компании, то, конечно же, зачем мне выходить из дома? Можно только, конечно, идти в кабак. Вот этот инфантилизм. А можно наоборот. Да, а мне это не нужно. А он скажет, и что для нас важно сегодня? Чистое платье или чистая совесть? Опять же, для человека в основном сегодня важно материальные какие-то блага. Для него важна чистая одежда, по одежде встречают. Да провожай это по уму, в первую очередь. Так развивай свой ум, развивай свою душу. Становись взрослым, значит, ответственным. И вот человек может тоже неправильно понять наши слова какой-либо, да? Он скажет, о, совесть, а у меня чистая совесть, я не пойду вообще никуда, буду сидеть дома. И все кругом плохие, а я у меня чистая совесть. Да нет, так понимать это нельзя. Что значит «у меня чистая совесть»? Так вот, чистая совесть, и вот чистая совесть – это святость, скажем, условно, святость. Да не условно, а так оно и есть. И какая отличительная черта святости? Ну вот, про чистоту. Кажется, у Сисоя Великого есть такие слова, что если человек дойдет до такого состояния, по слову апостола Павла, что для чистого все чисто, тогда он себя будет считать хуже всякой твари. Опять парадокс, который сегодня режет слух современному человеку. Как это? Я чищу свою совесть, я стяжал святость, или я понимаю себя святым, и вдруг я оказался хуже всякой твари. Вот такое парадоксальное учение христианства, которое зиждется на смирении, на принимании себя, и на понимании себя, да, как образа Божьего, но на котором очень мало осталось позолоты, над которым нужно еще очень-очень-очень много поработать над собой. А жизнь скоротечна. А как нужно относиться к жизни? Как нужно относиться к сегодняшнему дню?
Вот как раз тут вопрос, просто, я думаю, он будет сопутствующим. Видимо, признаком взросления является еще и то, что, ну, человек, может быть, мечтает меньше, а может быть, он, ну, становится в каком-то плане реалистом. Почему? Потому что ведь пока ты мечтаешь, да, о лучшей доле, так скажем. Да. Из комнаты ты не выходишь. Да. И за ошибку не возьмешься. И там за какую-то простую работу. А когда как бы все становится на свои места, да, когда понятно, что, может быть, нужно идти деньги зарабатывать, чтобы помочь своим родителям, которые уже стареют, или еще что-то, возникает эта необходимость выйти из комнаты, а человек не умеет, человек не хочет и так далее. И поэтому вот здесь вот так, о мечтании, наверное, можно тоже сказать.
Да, так мечтательность это одно из проявлений инфантилизма.
Да.
То есть человеку проще, например, уйти в наркотические или алкогольные пары и в них мечтать о том, кем он когда-то станет. А станет он просто так, на него свалится выигрыш в лотерее, и он станет кем-то. Нет, так никем. Да даже если на меня свалится выигрыш в лотерею, то мне, абсолютно инфантильному человеку, это будет только во вред. Я ничего с этим сделать не могу, не смогу. Абсолютно не смогу. Благочестивая жизнь, жизнь христианская, она выстраивается не потому, что я хочу достичь положительной оценки общества. У общества могут быть очень разные общественные мнения. На мой счет, да, и на счет человека. Вообще общество очень искажено, да, вот как-то тут недавно читал у Генри Дэвида Тора, такой был философ американский, он говорит, вообще смотрит на оболочку, вот, говорит, вы возьмите в свою одежду, нарядите свое огородное пугало, а с ним рядом встаньте нагим, так скорее поздороваться с вашим пугалом, нежели с вами. Понимаете, потому что нам ориентируется на общественное мнение? Надо ориентироваться на то переживание ада или рая в душе. Вот на это надо ориентироваться. На то, надо понимать, гибну я. Если я гибну, то надо на это ориентироваться. И да, у меня может быть не только дети, у меня может действительно быть престарелая мать или отец. Могут быть другие сродники, которые ждут от меня помощи. А я сегодня думаю в контексте не то, что я кому-то что-то должен, а мне все должны. А уж тем более Бог. Он сегодня не поставил меня на место какого-то генерального директора. Так вот, как я должен проводить свой день? Так вот, каждый мой день, вот сегодня у нас заканчивается вечер. У святого Ефрема Сирина есть такие слова, он говорит, что с каждым уходящим днем, с каждым вечером какая-то часть меня ложится во гроб. Опять же слова трагические, драматические, неприемлемые современным человеком. Современный человек вообще из своей жизни смерть выметает. Да. Не говорите мне о смерти, ее нет. Как она есть, она придет. Тогда, ну, это крах. Когда приходит смерть, а когда она была полностью исключена из контекста культуры, это производит дикое замешательство в душе человека. Так с каждый вечер уходит день, уходит, унося часть меня. И этой части этого дня уже не будет. Поэтому надо серьезно относиться к прожитому дню. Но и наступает новый день. Это тоже новая часть меня. Но это не просто новая часть меня. Это первый день остатка моей жизни. То есть надо жизнь понимать в контексте и трагедии, и драмы. Тогда она будет радостной, по-настоящему. Завтра начнется новый день. Даст Бог, если мы проснемся. И это будет первый день остатка моей жизни. А я не знаю, какой длинный этот остаток будет. Поэтому этот день, который мне завтра будет отпущен, надо к нему относиться очень строго, очень вдумчиво, каждому слову, поступку и даже мысли и желанию. Потому что очень может быть, что с этим я перейду в вечность. И здесь не примитивный суд Божий, а здесь именно готовность моей души перейти в вечность. И потому действительно вот для меня вот эти яркие образы солдата всегда. И не важно, про какую войну мы говорим, не важно, про какие события мы говорим, не важно, про какую страну мы говорим, но вот этот образ солдата. Так потому что христианин сам есть образ солдата. Воин Христов, милис Христи, а церковь милиция Христи, войско Христово. То есть почему для нас так близок образ солдата? Почему мы имеем право о нем сегодня говорить? Потому что это, во-первых, образ служения, долга, ответственности и, по сути дела, самоотдачи, постоянного самоистощения. Литургию, которую мы посещаем, или которую мы служим, или за которой мы причащаемся, это литургия, это общее дело чего? Принесение в жертвы, агнец заколается на престоле, голгофская жертва транслируется в нашу сегодняшнюю реальность. Есть такое сегодня понятие, очень часто оно обсуждается, литургия после литургии. Что это такое? Разве это просто общение? Разве это просто разговоры? Разве это просто чай? Чаепитие после литургии со священником? Если литургия – это жертва, то литургия после литургии – это тоже принесение себя в жертву. Опять слова, непринимаемые современным обществом.
Да.
Где принесение себя в жертву? На своей работе, в своей семье. Там, где ты сегодня живешь. И это постоянное принесение себя в жертву, благодарение, постоянно обновляет тебя, христианина. Ты не теряешь себя, ты не истощаешься, если ты делаешь это ради Бога и во Христе. Он тебя постоянно восполняет, постоянно обновляет. Твой образ Божий все больше и больше обновляется. Если я понимаю свою жизнь как литургию после литургии. И кто-то говорил, что жизнь и культ неразделимы. Вот опять же, вот, и вот мы, говоря о жизни как о трагедии и драме, мы понимаем, что жизнь – это пусть реализм, но героический реализм. И вот здесь мы понимаем, насколько мы вот сейчас пытаемся возвратить вот этой фразе, что в жизни есть место всегда подвигу, место подвигу. Мы возвратить пытаемся ценность этой фразе снова. Всегда. Если мы будем понимать свою жизнь как культ, как служение, как литургии после литургии, то тогда да, жизнь будет приобретать смысл. Я потерял смысл жизни. Хорошо. Иди туда и к тому, кому сегодня больней, кто более несчастный, кто более больной, кто более сегодня бедный. Приди, помоги ему. Даже не материально, а словом утешения. И ты приобретешь смысл жизни. Нет, я не пойду, мне лень. Тогда не будет у тебя никакого смысла жизни. Иди, помоги ему, утешь его, послужи ему. Там больному, старому, престарелому, бедному.
Потому что ему хуже, чем тебе.
Потому что ему хуже, чем тебе. И в этом служении ты обретешь смысл жизни. Угу. Все очень просто. Но под лежачий камень вода не течет. Мы это забываем постоянно об этом. Вот где смысл жизни. Смысл жизни как именно тоже основа взрослости. Но не в проходящих каких-то вещах, не в какой-то оболочке. Мы часто смешиваем свою личность с какой-то оболочкой. Во что я одет, как я выгляжу. Мы боимся выглядеть смешными, бедными. Мы боимся выглядеть неудачниками в глазах, опять же, этого общественного мнения. Так даже, и даже благочестивая христианская жизнь, она отталкивается не от оценки не только общественного мнения или отдельных личностей, и даже не от оценки Бога. Потому что цель благочестивой христианской целомудренной жизни – это слияние с Богом. Не оценка судьи, надо отходить от этого, а слияние с Ним. И потому страх Божий, который мы часто понимаем несколько юридически, да, страх и наказание, пусть оставим это, может, да, должно быть на первом этапе нашего духовного взросления. Дальше что? Страх Божий – это понимание, что есть другая реальность, более могучая и сильная, нежели мое бытие. Это скорее не страх, это трепет или благоговение. И другой страх Божий, который, кажется, Ефрем Сирин называл телохранителем души. Страх Божий, как телохранитель души, охранник души. Страх Божий, который не допускает в душу ничего нечистого, грязного, греховного, скверного. Вот какой страх Божий. Но это уже не страх наказания. Это страх за свою душу, чтобы она не повредилась, чтобы в нее не вошел никакой урон, чтобы моя личность не повредилась. Чтобы ее рост в служении, в ответственности, в духовной свободе не прекратился. Чтобы ее восхождение не прекратилось. Чтобы ее обновление не прекратилось. Вот какие цели ставит перед собой взрослый, по-христиански взрослый человек.
Спасибо, отец Александр. Очень все это ценно, что вы сказали. Знаете, я вспомнил, когда мы говорили о свободе от и свободе для, вот вопрос о доверии. Да? Доверие – это вот признак той детскости, которую мы можем, да, сохранять, да, в себе, будучи взрослыми людьми. Как-то раз вот мне встретилось в книге, там, знаете, такие есть книги сейчас, «Жизненная мотивация», там, да, «Бизнес» и так далее. Одно время вот как-то их читал, и мысль. Страшная на самом деле мысль какая? Значит, отец сына взял за руку, поднял, бросил вниз и поймал. Потом опять бросил вниз и поймал. Бросил вниз и поймал, а потом не поймал. И сын плачет и говорит: отец, почему ты со мной вот так сделал? Я ударился, мне больно, мне обидно, что ты меня не поймал. И отец говорит: а это урок тебе на всю жизнь, что вообще никому как бы доверять нельзя. И вот это, ну, мне кажется, очень такая мотивация, это страшная, да, не доверяй никому. Ведь люди-то и идут в жизнь с такой установкой. Если все-таки они занимаются трудом, не все, конечно, но многие ее могут так воспринять. Никому не доверять, доверяй себе, сделай себя сам. Вот эти вот все вещи, да, и получается, что можно у разбитого корыта-то остаться в результате. И страшно, когда ты теряешь доверие к Богу, к родне, к близким людям, и, ну, не получается бизнес, например, не срослось что-то, или там что-то, какой-то проект, там что-то, до жизни может не получиться. И в результате человек, потеряв, теряя доверие к Богу, в первую очередь, остается вот в таком состоянии.
Ну, образ карикатурный, конечно, и даже какой-то отдает некой маниакальностью. С одной стороны, нам тоже говорит Священное Писание, что мы должны верить только в Бога. По-настоящему верить только в Бога. С другой стороны, мы верим в том, что в человеке есть образ подобия Божия. Как мы можем постоянно взаимодействовать с человеком? Понятно, кто-то нас обманывает, что-то лукавит, где-то лицемерит. Но чтобы не жить в постоянном гневе, я должен в этом человеке увидеть хороший поступок, вспомнить его, и вот постоянно вытаскивать, чтобы моя жизнь была духовно комфортной, я должен постоянно вытаскивать себе на передний план какой-то хороший поступок, хорошую черту того или иного человека. Потому что иначе моя жизнь превратится в постоянную какую-то свару, или в цинизм, в нигилизм. От слова «нихил», то есть «ничего». А дальше уже вот этот нигилизм, он же проецируется и на меня, и я буду такой же. И я буду вправе кого-то считать, обманывать. А вот все лжецы, ну-ка и я буду лжец. Все, моя личность разрушилась. А что касается доверия к Богу, вот это вот, мне кажется, наиболее важная психологическая установка, которой сегодня не хватает нашему человеку. Да? Вот молитва «Отче наш», она прямо говорит: «Да будет воля твоя». То есть, разумеется, с меня не снимается ответственность. У меня есть заповеди, я должен их исполнять, я должен руководствоваться своей совестью, а чистота ее для меня важна. А что касается продукта и результата моей жизни, это уже на волю Божию, я ему доверяю. Он знает, кем я должен стать: рабочим, священником, учителем, землепашцем, хлеборобом или там, начальником какой-то компании. Я вполне должен ему просто доверять в этом, и все. Если же мне кажется, что у меня есть какой-то потенциал, развивай его. И никто ничего не должен тебе и не обязан тебе сразу предоставить на блюдечке с голубой каемочкой. Опять же, большая проблема, что мы представляем себе жизнь как рекламу. Что в рекламе показали, там и пальмы там растут, да, там что-то еще. Посмотрели мы, у нас здесь хорошая заставка, красивая, а человек посмотрит там из окна, а у него там какой-нибудь спальный район. А в телевизоре пальмы. И у него вот этот диссонанс такой, когнитивный, расколотость сознания. Так надо реально жить и реально видеть, что всегда есть место подвигу в любом месте. И причем от меня часто зависит очень много людей. Дети или там мать, отец, там сестры, братья, неважно, очень много людей. Поэтому доверие, доверие прекращает всю суету. Доверие к Богу прекращает всю суету и торопливость. А вот суть нашей гневливости в семье, мы выливаем гнев на близких своих, часто невинных людей. Почему? От торопливости и от суетливости. И от того, что у нас в голове что-то запланировано, что мебель должна стоять так, там солнце должно светить этак, там, значит, дождь должен сегодня не идти, например. А он, значит, а солнце сегодня светит не так, окна у меня выходят, там, не знаю, там, не на побережье, а, значит, на мусорный бак, может быть, да? Ну, все для чего? И все, я говорю, я себе даю право говорить: нет смысла жизни. У меня нет ради чего жить. У меня окна выходят не на побережье какого-то Южного моря, а на улицу какую-то, там, в каком-то городе, неважно в каком. Серую, может быть, идет дождь. Все. Так ложись и помирай. Нет, конечно же. Я вот Богу должен доверять, что Господь знает, как мне сегодня, где сегодня мое место. Но с другой стороны, если таланты во мне есть, так развивай их. И это не должно получиться сразу. И никто не должен тебе сразу посадить на какое-то место начальника. Развивай себе таланты. Как учится художник. Один набросок, другой. Много этюдов, много набросков, много всяких занятий, набивание руки, как мы писали прописи, учились в первом классе школы, набивали себе руку, учились, ничего быстро не будет. И образ Божий в нас настолько затемнен, что восстановить его тоже требуется труда. Также трудно молиться, трудно поститься. Уверенность и доверие, испытание. Для чего мне Господь посылает какие-либо испытания? Для смирения, для мира. Но опять же, вот повторюсь, это говорил, наверное, уже не раз, что смирение – это не религиозный рекорд. Это опять же, говоря сегодня в нашем контексте современной психологии, это смирение – это единственный способ создания психологического внутреннего комфорта. Если нет смирения, будет постоянно суета, торопливость, недовольство и гнев, раздражение. Есть смирение – по отношению к своим качествам, к своим талантам, к своим какому-то достоинству, которое у меня есть затемнено, надо его очистить, человеческое достоинство, очищать покаянием, тогда, значит, будет душевный комфорт. И вот испытание. Любой житейский неуспех и неудача показывает мне, что на самом деле много более ценных вещей. Тишина, покой в душе. Но часто это достигается в том числе и подвигом над самим собой. Как говорили древние, Суворов повторял, да, победи себя, будешь непобедим. Да. И мы говорили сегодня, да, нам скажут, вот какие-то приводят примеры, а вот вспоминается, например, Толстой, небо над австралийцем. Андрей Болконский, который был смертельно ранен на этом австрийском поле, и он не умер, но прежний Андрей умер, и восстал другой Андрей уже. А с другой стороны, со знаменем в руках он лежал на этом поле, совершив этот подвиг, который, может быть, как сейчас сегодня говорят, это фанатизм. И вот проезжает другой офицер, как пишет Толстой, мимо него бывший артиллерийский там, капитан, а теперь император Франции, смотрит на него, на лежащего убитого русского офицера со знаменем в руках и говорит: «Вот прекрасная смерть». Какие торжественные слова. Надо ввести в нашу жизнь героизм каждого дня, каждого мгновения. Героизм каждого дня и торжественность каждого мгновения жизни. Она говорит, это фанатизм. Это смерть, это все фанатизм. Ах, фанатизм. А вот значит, как вот сегодня общество принимает аборт и говорит, а вот это не убийство. О. Эвтаназия, а это не самоубийство. А для чего это? А это для благополучия и для комфорта нашей телесной жизни. Надо правильно признаться в этом. И все, и больше ни о чем об этом не говорите. Значит, вот подвиг – это фанатизм, и телесная гибель во время подвига – это фанатизм. А вот убийство ради телесного, житейского, буржуазного благополучия – это не фанатизм. Это фанатизм еще более страшный. Вот об этом мы тоже должны говорить. И это тоже проблема того, что общество не только человек, а люди очень часто незрелые, не только общество незрелые, люди незрелые, люди духовно неразвиты, потому что из человека исторгается понятие трагизма, радости, свободы, настоящее понятие свободы, радости. Как говорил Платонов, в чем пошлость бытия, вот нашего поддельного? В том, что когда страдание заменяется истерикой, когда сострадание заменяется любопытством, например, да, вот, а когда радость заменяется наслаждением. Так вот, не будем опошлять свою жизнь. Радость должна быть радостью, а не наслаждением. Сострадание должно быть состраданием, а не любопытством. А боль... Страдание должно быть страданием, углубляющим нас, а не переходить в истерику, в отчаяние и в депрессию. Тогда человеку будет возвращено его подлинное достоинство. Не оболочка, которая ничем не подкреплена, ничем не заполнена, а полное, настоящее его человеческое достоинство как личности, не индивидуума, не муравья, не винтика в муравейнике коллективном, а личности, гражданина в первую очередь, члена церкви, Сына Божьего в том числе. Потому что нам Господь говорит в Евангелии: вы дети мои, друзья мои.
Спасибо, отец Александр. Вот, о сыновстве — это прям такой венец нашей программы сегодняшней, поскольку у нас остается буквально пара минут. Очень емко получилось. Спасибо вам за создание образа взрослого человека. Здорово. Просьба, какое-то пожелание нашим телезрителям в рамках нашей сегодняшней темы от вас, вот в рамках времени оставшегося.
Я желаю всем духовной свободы, духовной взрослости и полноты бытия, которую нам и дает духовная свобода и духовная взрослость при сохранении нашей духовной детскости, верности Богу, любви к Нему, сыновней.
Спасибо, отец Александр. Благодарю вас за сегодняшний эфир. Думаю, что для наших телезрителей это весьма и весьма полезно. В особенности, наверное, для молодых людей, да, которые как раз сейчас взрослеют. И вот подобного рода наставления, конечно же, очень ценны. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо за внимание, дорогие.
Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были протоиерей Александр Рябков и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.